Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Прямой эфир. Радио Радонеж. Суббота вечер. Начавшийся воскресный день по мысли, по уставу, по миропереживанию, ощущению церкви. В эфире протоиерей Андрей Ткачев. С большим удовольствием, как всегда, мы займемся, как в минувшей неделе, займемся тем, что прочтем для тех, кто был и не был в храме, Евангелие и побеседуем на тему сегодняшнего воскресного Евангелия. А потом дальше уже наша беседа пойдет по руслу определенного вашими вопросами. Итак, описывается следующее явление Христа, воскресшего ученикам на море Тивериадском. Христос был на море, Петр был на море вместе с Фомой, близнецом, Нафанаилом из Каны Галилейской, двумя братьями Иаковом и Иоанном, сыновьями Зеведея, и двумя другими учениками. Симон Петр говорит им: «Иду рыбу ловить». А они говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Значит, вот я первое, что предлагаю вам понять, услышать голос апостола Петра, что такое «иду рыбу ловить». Значит, Петр был призван Иисусом Христом на то, чтобы быть ловцом человеков. Сколько человек больше рыбы, сколько человек почетнее и достойнее рыбы, сколько важнее управлять людьми, а не рыбами, сколько драгоценнее быть тем, кто ловит и заводит в Царство Божие бессмертные души, нежели тем, кто распростирает сети и ловит на сковороду впоследствии для сковороды бедных рыб и из тьмы на свет вытаскивает. И вот Петр, потерявший апостольский чин, отрекшись, находясь в состоянии, уж не знаю, как его назвать, это Петр великий победитель уныния, поскольку он носит на себе груз отречения, но не накладывает на себя руки, как Иуда, и живет дальше. Как он живет, с чем он живет, это большой вопрос. Потому что когда человек тяжко согрешит, тут великий вопрос, чем жив человек, как он дальше живет и что дает ему силу, так сказать, не разбить голову об угол дома. Петр – это камень, значит, он дальше живет. Но вот он говорит ученикам, друзьям: «Иду рыбу ловить, иду ловить рыбу». Значит, вот я просил бы вас вслушаться в эти слова и ощутить в них великую горечь, как будто вы раскусили полынь, потому что подниматься снизу вверх легко, переселяться из коммуналки в отдельную квартиру – это прекрасно. Из отдельной однокомнатной квартиры в отдельную трехкомнатную переселяться прекрасно. Из трехкомнатной в домик отдельный прекрасно переселяться и так далее. Из домика, скажем там, в Семипалатинске переселяться в домик на берегу Средиземного моря еще прекрасней. Вверх идти хорошо, а вот вниз, из Ниццы, в Конотоп, из Конотопа, значит, там куда-нибудь еще подальше, там из однокомнатной в коммуналку, из коммуналки в землянку. То есть всякое движение вниз, оно тяжелейшим образом отражается на человеке. И когда Адам был изгнан из рая, то никто, кроме Адама, не знал, как это горько, потому что мы в раю не были, и мы его не теряли. Соответственно, мы родились уже в земле изгнания. А Адам, потерявший рай, потом плакал и кричал у ворот закрытого рая, желая вернуться в него, потому что потеря определяется, в общем, достоинством того, что ты утратил. В общем, боль потери это, в общем-то, адекватная боль тому, что ты потерял. Вот Петр был рыбаком, вообще ничего не знал в своей жизни. Он пах водой, водорослями, он ел рыбу, рыбу менял на хлеб, кормил свою семью, он знал, как шатается лодка под ногами у него при волнах. Он, мировоззрение его было, в общем, мировоззрение рыбака. Вот кто из вас рыбак, тот пусть знает, что такое рыбацкие мысли с утра до вечера. Причем это не хобби, это ремесло. Потом вдруг Господь ему на Тивериадском море говорит: будешь человека ловить. И Петр идет за ним, и очевидцем является чудес, и напитывается различными дарованиями, И потом говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого, у тебя глаголы вечной жизни». И Христос говорит: «Ну, блажен ты, Симон, сын Ионы, тебе Отец мой Небесный открыл это, а не плоть и кровь». Это все идет, и потом вдруг бах, это все обрушилось. И Петр говорит: «Иду рыбу ловить». На самом деле эти три слова – это кошмар. А ученики говорят: «Идем и мы с тобою». И это добавление к кошмару. Второе блюдо кошмара. Говорит: «Ну что ж, ну идем и мы теперь. А куда нам идти? Рыбу ловить». Были 3 года апостолами, вот, были царями вселенной, по сути. А теперь Христос умер, они еще не знают, что Он воскрес. Или, вернее, уже Он являлся им, но еще ничего не решено, но являлся. Вот. А еще, так сказать, не определена будущая миссия церкви и всего остального. Говорит: «Ну что ж, идем мы с тобой». Поэтому эти простые слова, они непростые слова. Это в этих словах очень много великой горечи. Вот они ловят рыбу. Всю ночь ловят, ничего не поймали. А потом утром видят Христа, стоящего на берегу, и не узнают его. Христос говорит им: «Дети, есть ли у вас что-нибудь в пищу?» Им отели, что снедно где. Они говорят: «Нет». Он говорит: «Забросьте сеть по правую сторону лодки и обрящите, а поймаете». Они забрасывают и уже тащат целую полную сеть рыбы, которая рвется, и огромное количество рыбы затаскивается в лодку так, что лодка начинает погружаться, как некогда. Теперь нам придется вспомнить Евангелие Луки, которое повествует о том, как Христос однажды зашел в лодку Петра и учил людей из лодки. Вот в церкви Амвоны, так называемые выступы на алтарной части, вот этой вот возвышенной части, так полукругом Амвон, так называемый, это некая как будто лодка. Христос зашел в лодку, отплыл чуть-чуть от берега, чтобы народ его не толкал, не теснил, и с лодки учил людей. Вот этот выступ, это как будто бы нос корабля в храмах наших. Там священник стоит, как учитель Божий, подобно Христу, учит людей с лодки, стоящих на берегу. Так вот, потом он учил их достаточно, потом говорит Симону: «Отплыви на глубину». Он отплыл, говорит: «Забрось сеть». Это было еще в начале, когда Христос еще только призывал Петра. Петр говорит: «Наставничи, всю ночь ловили, ничего не поймали. Однако, как ты сказал, я сделаю. По твоему слову закину мрежу». Забрасывает, и тут же наполняется мрежа рыбой. Некто из проповедников говорит, что рыбы, когда слышат повеление Господне, они наперегонки устремляются в сеть. Они бегут туда быстрее, чтобы туда быстренько запихаться, в эту сетку, по слову Господню, чтобы удовлетворить желание Господне, послужить Ему. «Вот я, Господи, вот, так сказать, возьми меня, съешь меня». Наверное, так же и хочет каждое яблочко, каждая виноградинка, каждая грушка, значит, так сказать, съесться святым человеком. Потому что для того и Господь создал, чтобы они были в пищу нам на радость. И вот так было в начале, когда Петр это увидел, и когда они затащили эту рыбу всю в лодку, лодка аж погрузилась в воду, аж начала хлюпать в лодке самой. Петр тогда припал к ногам Христовым и сказал: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Это очень правильная реакция нормального человека на чудеса. Ненормальная реакция на чудеса – это: «Дай мне чудо», как фарисей говорит, «дай мне чудо. А ну, покажи знамение. Кто ты такой, что, поймешь, так говорит так дерзко? А ну-ка, дай знамение». Вот. Или же, как часто мы говорим: «Где там чудо было? Где чудо было? Чудо было где? Расскажите, я пойду посмотрю. Я хочу чудо, чудо хочу, чудо». Вот. Вот кто жадно хочет чудес, тот имеет больную душу. Потому что нормальный человек, когда чудо совершается, он его не ищет. Он говорит: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Вот так поступал Петр в начале. И так Господь призвал его. Ловили, ловили, не поймали. Господь говорит: «А ну-ка, забросьте». Забросили, и тут же куча рыбы. И точно так же было в конце. Для того, чтобы опять открыть себя ученикам, Христос как бы повторяет чудо. Я вот не знаю, может быть, это было в том же месте. Ведь рыбаки обычно ловят на тех же местах. С того же места лодки втаскивают в воду, где-то, значит, там, где удобный берег. С того же места, значит, они там и забрасывают сети, там, где знают глубину. Вот. Может быть, то же самое место и было. А зачем это? А вот интересно, братья и сестры, бывают в нашей жизни такие события, которые ярко запечатлеваются в нашей памяти. То есть, как вот, как, скажем так, алмазом по стеклу, так вот, жих, такую засечку сделал Господь. Потом года идут, мы покрылись пылью, суетой всякой, и вдруг еще раз такая же засечка, потом уже место. Жих. Прошло много лет, и как будто бы история была, что раньше, повторилась заново. И мы вдруг понимаем, что тот же Господь в тех же условиях такое же чудо совершает снова со мною, чтобы меня снова призвать к себе. То есть так уже было когда-то, но я уже забыл это, я уже как бы пренебрег этим. И опять вдруг повторное чудо в тех же условиях, с теми же условностями, так сказать. Вот рыба, озеро не было, вдруг есть. Не было ничего, вдруг очень много для того, чтобы человек обновил в своей душе первую любовь. Как это говорится чудесным образом в Откровении на Богослова, «Одно в тебе плохо, что ты забыл первую любовь свою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если нет, приду и сдвину светильник твой с места его». То есть вернись к первой любви. То есть как тебя призвал Господь, видно, так тебе и нужно Богу служить. Поэтому Петр видит перед собой то же самое, что было когда-то, когда Господь призывал его на ловлю учеников. Только что он говорил: «Иду рыбу ловить». А тут происходит чудо, которое напоминает ему слова Христа о том, что будешь человека ловить. Ведь Христос тогда сказал ему: «Не бойся, отсели будешь человека ловить». Сколь, теперь вернемся еще раз к сказанному нами, сколь достойней человек рыбы, сколь драгоценней человек рыбы, сколь вообще дорог человек в глазах Божьих, вот, и сколько тяжело ловить людей, а не рыбу. Итак, Петр все это должен, так сказать, понять, хотя он не шибко понимает. Ему нужен некий голос со стороны. Каждому из нас нужен голос со стороны. Потому что каждый из нас не шибко много понимает. И вот Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Понимаете? То есть Петр должен, в принципе, все понять сам. А он не до конца понимает. И Иоанн, причем он говорит о себе в третьем лице, ученик, которого любил Иисус. Вот так вот он не якает, он про себя говорит в третьем лице. Не говорит: «Я сказал Петру». Он говорит: «Ученик, которого любил Иисус». Чтобы мы с вами научились не якать. «Я видел, я помню, я знаю, я понял, там, я там сделал». Он говорит: «Нет, нет, там, один человек сделал, я его знаю». Он говорит: «Это Господь». И вот только услышав со стороны от Петра, что это Господь, Петр бросается в воду и плывет к берегу, совершая, по сути, абсурдное дело, потому что любая лодка на веслах плывет быстрее любого пловца. И они поэтому, те, которые были в лодке, приплывают к берегу быстрее Петра. То есть Петр горячится, как всегда, то есть так уж он устроен, такова его, значит, душа, характер этой души, и он вечно бросается вперед, то по водам ходить и тонет, то плыть и опаздывает, то раньше всех к гробу прибежать. Вот и вот такой характер Петра. Вот Господь вот такого человека избрал во главу лика апостолов. Значит, они подплывают к берегу, и Петр туда вылазит, и они, значит, вытаскивают полные сети рыбы, и их там 153. Значит, причем тут Евангелие имеет характер некого такого репортажа, довольно точно, потому что они пишут, что находились не от берега, около 200 локтей. То есть недалеко были от берега, но примерно 200 локтей, то есть около 100 метров. И тащили с собой сеть с рыбой. То есть вымерена глубина, 100-метровка. Так, наверное, даль от берега. Вот Петр усилился 100-метровку проплыть. Они приплыли на веслах с рыбой. Значит, потом они вытащили рыбу, и там было 153 рыбы, большие рыбы. По-славянски, значит, говорится, очень интересно, не 153, а говорится 153. То есть, очевидно, их складывали по таким вот группам, таким по кучам, по 50, например. 50, еще 50, еще 50, а там уже 3 осталось. Говорит, получилось 50 и 50, 100 и 50 и 3. И вот на этом месте многие отцы останавливаются и говорят: давай рассуждать, а что это такое 153? Вот, говорят, у Ефрема Сирина есть целое слово пространное по поводу этого, и он там что-то 153 смысла находит в этих 153 рыбах. Я вам скажу три вещи, которые я слышал, читал по поводу этого количества рыб. Ну, один, например, человек говорит, что, возможно, столько сортов и видов рыбы было в Генесарецком озере. И от каждого сорта и вида рыбы как бы были делегированы рыбки-представительницы, которые хотели наполнить собой сетку для того, чтобы порадовать Господа Иисуса Христа. Есть такое милое мнение. Один человек в одной из православных энциклопедий, вернее, там есть статья, в которой пишется о том, что число 153 наталкивает нас на мысль о псалмах, потому что их всего 150 плюс один. Там есть один добавочный псалом Давида перед битвой с Голиафом. Вернее, после битвы, но он там описывает, как он был меньший был среди сыновей своего отца. И там вышел Голиаф, который проклял народ идолами своими. Он вошел и обезглавил его. То есть псалмов там 151. Плюс есть некоторые псалмы в Библии, не вошедшие в псалтирь. И есть мысль такая, что число 153 как-то коррелируется с числом псалмов, священных песен, находящихся в Священном Писании. Такая есть мысль. Еще, наконец, есть такая мысль, которую я не помню, кто сказал, но это уже кто-то из наших современных проповедников, сказавший так, что в начале христианской эры люди, принимавшие Господа Иисуса Христа и веровавшие в Него в стопроцентном составе, за редчайшим исключением, были верны Богу до конца. Они готовы были за Господа страдать, они Господом жили, они им дышали. Они, в общем-то, могли все сказать, что живу не я, но живет во мне Христос, как говорил апостол Павел в одном из посланий. Потом времена изменились, произошло некоторое разжижение, расслабление, охлаждение сердец в вере, и уже так 50-50, значит, такое, серединка на половинку. То верующий, то неверующий, то верующий, то неверующий. Такое, значит, вот уже 50. 100 и 50. Ну, и, наконец, и 3. Это уже говорится о некоторой остаточной праведности последних христиан, которые помещаются в щепотку. Щепотка, как вы видите, это то, чем мы можем перекреститься, и то, чем мы... Те конфигурации из трех пальцев, невинная конфигурация из трех пальцев, потому что есть еще такая вредная конфигурация, а это невинная щепотка конфигурации из трех пальцев, в которой мы еще можем взять соль, скажем, чтобы посолить что-то. Вот, а соленое, оно вкуснее. Всякая жертва солью осолится. И вот это вот три, вот как бы вот эта вот щепоточка, маленькая щепоть христиан верующих и маленькая щепоть соли, которая остается в несоленом мире, о котором Господь говорит, если соль потеряет веру, силу, то на что будет нужна? Только на попрание, чтобы была бы иссыпана вон на попрание людям. Так что вот есть такое мнение, очень такое интересное мнение, что вот 100, полнота, и 50, разбавлено надвое, как вино с водой, и 3, чуть-чуть, это вот, так сказать, наша песня. 100 и 53. «И талику сущу не проторжися мреже». То есть при таком количестве множество не прорвалась сеть. То есть если сеть это церковь, так образно говоря, аллегорически, то вот затащили в церковь огромное количество людей, да не бойтесь, не порвется сетка. Как бы ни были тяжелые, сложные, великие, громадные добычи церкви, значит, людские добычи, потому что главное это люди, а не все остальное, то не прорвется сетка. Все поместится, все вытащится, все будет хорошо. Там вот на земле они видели разложенный огонь и лежащую рыбу и хлеб. То есть еще та рыба не была вытащена, уже рыба лежала на огне. И Господь Иисус Христос говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто его не смел спросить, кто ты? Ибо знали, что это Господь. И Иисус Христос взял хлеб, дал им, а также и рыбу. То есть он дал им. Этот отеческий обычай разделения пищи, он раньше был и в крестьянских семьях, когда первая ложка шла отцу, а потом деткам, а начиная со старших до младших, мамка ела последняя. Это очень важный такой патриархальный обычай, когда один берет, разламывает, дает низшим, так причащаются священники в алтаре. Архиерей дает священнику, потом диакону, потом выносят людям, там, или священник служит, то сам, потом диакону, там, и так далее. То есть вот от старшего к меньшему Христос берет хлеб, дает им и также рыбу, то есть он их кормит, потому что они должны кормить других. Когда было 5000 хлебов умножено, то тоже соблюдался некий порядок. Ученики принесли ему, он благословил, умножил, дал им, а они народу. И в такой цепочке оно начало умножаться, умножаться, умножаться. Все наели, собрали остатки. И эти остатки были больше, чем первоначальное количество пищи. И так нужен порядок от старшего к младшему. Не надо хаоса, не нужно демократии, не нужно, чтобы каждый лез поперед батьки вперед, чтобы каждый думал, что я сам, сусам, что я сам тут справлюсь. Никуда не справишься, стань на место. Значит, нужно, чтобы на своем месте был патриарх. епископ, священник, диакон, чтец, псаломщик, сторож, причетник, свечница, прихожанин, звонарь, певец, значит, так далее, так далее, так далее. То есть все должны быть на своих местах, ибо Бог наш есть Бог порядка, а не хаоса. И нету никакой демократии в мире. В мире есть строжайшая иерархия. В мире есть иерархия. Вот. И ноготь не равен реснице, и нос не равен уху, и ухо не равно почке, а почка не равна печени, и печень не равна сердцу, и нога не равна голове. Ничто ничему не равно. Все на своих местах, и каждый исполняет послушание. Поэтому Христос берет хлеб, дает им, и также рыбу, и это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых, восстав от мертвых. Это предпоследнее десятое воскресное Евангелие. Я напоминаю вам, что согласно традиции нашей церковной жизни, сложившейся не в наши годы, а гораздо раньше, воскресное Евангелие читается с вечера накануне воскресного дня. И на тему этого Евангелия, как правило, мы редко проповедуем. Честно говоря, почти не проповедуем, хотя это Евангелие, может быть, самое главное в Евангелии, потому что зачем написано Евангелие? Все это написано, чтобы мы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующие жизнь имели во имя Его. А Христос доказывает, что Он Христос через воскресение из мертвых по Духу Святыни. И поэтому евангельское чтение о воскресении Господа – это святое святых Евангелия. Если бы в Евангелии было, например, значит, чудеса, хождение по водам, умножение хлебов и знание бесов, все было бы, но не было бы воскресения. Можете его не читать. Это не Евангелие. Это обман. Это какая-то, значит, какая-то прекрасная история. Но она ничего не действует на тебя, потому что смерть остается в силе, и Христос ее не победил. Кстати говоря, доложу вам с большой радостью и, надеюсь, к вашей пользе, что, например, вот был такой Томас Джефферсон, один из отцов-основателей американской демократии. И он составил свое Евангелие. Он был человеком грамотным, он был образован. Читал он по-гречески, по-латински, читал по-английски, читал на каком-то языке еще. Он взял несколько Библий, вооружился ножницами, клеем, вооружился, значит, еще с такой специальной книжкой с пустыми листами и стал вырезать из Евангелия, внимание, то, что ему нравится. Составлять. Он считал так, что апостолы, понимаешь, там понаписывали всякого, что Иисус прекрасен, Иисус чуден, Иисус красив, Иисус мудр, Иисус добр. Ну, апостолы, которые писали Евангелие, наверное, что-нибудь там поприписывали всякого. Я сейчас-то разберусь с этим, думал Томас Джефферсон, такой умник американский. Он повырезал всякое на разных языках, кусочки, то, что ему нравится, оставил то, что не нравится, покромственную Библию, повклеивал в чистые листы специально приготовленного блокнота. Повырезал. Знаете, чем он закончил? Распятием. А все, что про воскресение, он даже и не трогал. И в свое новосочиненное, новосклеенное Евангелие он не внес ничего, ни одного слова о воскресшем Иисусе Христе, о победе над смертью. Он только внес Нагорную проповедь, там всякие там разные прекраснодушные истории, все хорошо. Вот, там есть про милосердие, там про мудрость, там про любовь. А вот воскресение я не внес. То есть смерть в самочинном Евангелии Джефферсона осталась торжествующей, а Христос слабее ее оказался. Конечно же, это ложное Евангелие, это такое Евангелие считать нельзя. Примерно так же поступал и Лев Толстой. Он тоже советовал взять красный карандаш, синий карандаш, подчеркивать красным то, что не нравится, синим то, что нравится, и таким образом у нас получится правильный вариант евангельского понимания. Так вот, самое важное в Евангелии, то есть Евангелие святое, а воскресение Христа в Евангелии – это святое святых. Значит, это самое важное на самом деле. Зачем оно все пишется? То есть оно только отталкивается от воскресения Христа, оно все понимается, осмысляется и получает достоинство и силу. 11 рассказов евангелистов о воскресшем Христе, один из Матфея, 2 из Марка, 3 из Луки и оставшиеся 5 из Иоанна, они читаются у нас на вечернем богослужении в субботу вечером. И обычно мы не проповедуем на эту тему, а это очень важно, потому что проповедь о воскресшем Христе – это самая важная проповедь, которая существует в мире. Вот мы, так сказать, пытаясь слабыми силами восполнить некую такую вот образовавшуюся брешь, вот, мы пытаемся вот читать это и говорить об этом, чтобы мы имели твердое основание своей веры на евангельских словах. И сегодня мы читаем с вами 10-е евангельское зачало. Там еще остается 11-е. Впрочем, когда наступит время 1-го, 2-го, 3-го и так далее по порядку, мы не будем ничем же умалены и сможем еще раз про них поговорить, если другие темы нас не перебьют. Потому что темы эти бездонные, вечные и имеют вечную пользу для вечных наших душ. Итак, темой нашего сегодняшнего разговора была 21 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха по 14, 10 евангельское зачало, явление Христа на море Тивериадском, чудесный лов рыбы, напоминающий Петру о его первом начальном призвании, вот, и вытаскивание на рыбу на берег 153 больших рыб, смысл которых мы частично с вами упомянули. Еще интересно, что сегодня воскресный день совпадает с памятью семи отроков эфесских. Семь отроков эфесских. У меня под руками нет календаря, нет никакой богословской справочной литературы, которая бы мне показала даты. То есть даты точные, там вот лет их жизни и лет их последующей жизни, после, вернее, когда они проснулись. Но сама история по себе совершенно интересна. Она тоже связана с воскресением мертвых, с будущим воскресением мертвых и с главными догматами нашей веры. Значит, могу вам, по крайней мере, сказать, когда они уснули. Значит, ну, там ситуация такова, что 250-й год примерно, значит, третий век примерно, это время их успения. Значит, три отрока в городе Эфесе. Эфес – это известный город Малой Азии, где был храм Артемиды, где проповедовал Павел, одна из духовных столиц Древнего мира, где проходил впоследствии Вселенский собор, называвший Матерь Божию и Богородицей. Эфесский собор Вселенский. Семь отроков: Максимилиан, Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Экзокустодиан и Антонин. Готовились к страданию в одно из гонений, удалились за город, нашли пещеру, в которой они могли, запасшись неким временем, в долгих молитвах и посте укрепиться перед страданием. И там уснули. И проспали очень долго. В третьем веке уснули, а там, значит, в четвертом или там чуть ли не в пятом, значит, в начале пятого они проснулись. Вот. И не заметили своего этого долгого сна, что Бог так покрыл их, так сказать, десницей своей, что они думали, что спали там какой-нибудь там часов 8-10, как спит обычный человек. И послали младшего из своих в город, чтобы купить хлеба. А тут пошел и увидел, что кругом кресты стоят на храмах, и кругом люди говорят о Господе, и слышно имя Христа в разговорах. И пришел в большое удивление об этом. Сема, когда пришел купить хлеба, протянул монету, то его схватили как фальшивомонетчика или там разграбителя каких-нибудь древних сокровищ, потому что монета, как мы говорим, раритетная, то есть такая, ну, древняя. То есть такие монеты уже не в ходу. Другой император уже оттиснут на монете. И вот его притащили, так сказать, в полицию тогдашнюю, потребовали ответа. Он начал что-то говорить такое, что все поняли, что что-то с парнем не то. И повели его к епископам, к начальствующим. И потом оказалось, что они, оказывается, проспали огромное количество дней. Дней, месяцев и лет, и десятилетий. Вот. А все это было для того, чтобы убедить людей в том, что мертвые действительно воскреснут, что смерть – это успение, смерть – это сон. И Господь Бог силен и усопшего, так сказать, поднять из земли, и умершего возбудить, поднять его, и заснувшего продержать в сонном состоянии столетиями. То есть для Бога нет ничего невозможного. Если Бог позволит, мы потом закончим эту тему, как-то еще закруглим эту тему семи отроков эфесских, завтра их память. А сейчас у нас есть первый звонок, и мы слушаем вас, вы в эфире, мы внимательны к вашим вопросам.
Алло.
Да.
Это я говорю, да?
Да-да, вы в эфире, да-да.
Отец Андрей, здравствуйте. Благословите, пожалуйста, раба Божия Лариса.
Христос, да благословите.
У меня, вот вы как раз сейчас сказали, вот я в мерзших, и все, ну, у меня такая беда случилась. Ну, не беда, это даже не знаю, что как сказать. Понимаете, мой сын, он покончил с собой. Покончил с собой в силу того, что он 3-4 года, он, ну, была, ну, как сказать, скрытая душевная болезнь. Как скрытая? Мы боялись, это было время перестройки, когда нельзя было ходить к психиатрам. То есть, понимаете, он ходил там, к врачам, так вот, к частным врачам, да? Ну, его залечили, короче говоря. Вот. И он покончил с собой. Мы его отпевали, потому как мы все-таки пошли в патриархию, так сказать, получили разрешение. И вот теперь у меня все равно такая боль вот душевная, что я не могу понять, я читаю вот в псалтире сказано, вроде как все и положено его. Я поминаю, я езжу по всем монастырям, которым можно ездить. Понимаете, подаю записки и сама молюсь. А вот как вот вы думаете все-таки? Понимаете, мне важно очень ваше мнение.
Я понимаю, что вы не молодой человек уже, что вам тяжело что-либо такое на себя поднимать, на плечи свои. Когда у вас беда, то лучше всего в беде человеку узнать о том, у кого еще беда. Потому что наша беда делает нас своего рода, так сказать, отделенными от всех остальных людей, потому что наша беда, это наша боль личная, она удаляет нас от всего мира. И мы носимся со своей болью и думаем, что больно больнее всего в мире сегодня мне. В этом смысле очень важно не отделяться от людей, если есть возможность узнать, а кому еще плохо, кроме меня, и помочь кому-то в его другой беде, если у вас есть такая возможность. Я не знаю условий вашей жизни, но если у вас будет возможность облегчить кому-то чужую беду, это будет одновременно облегчением и вашей беды. Что касается вашего сына, то страшный суд не наступил, и Господь еще никого в ад не отправил. Поэтому материнская молитва как с дна моря вынимала, так и вынимает. Что ж, он ведь не себя ведь только убил, он ведь и вас убил тоже. То есть я не думаю, что вас можно назвать полноценно живущим человеком. В какой-то степени вы тоже убиты. Убиты тем, что произошло. Но вы убиты, но можете молиться, а он убитый молиться не может. Поэтому вы, как убитый человек, могущий молиться, молитесь Богу за себя и за него, и вот как бы эта смерть, в общем-то, на вас тяготеет его. А вы еще молиться можете, поэтому делайте все, что в ваших силах. И по части добрых дел, и по части молитвенных этих вздохов и воздыханий. Я желаю вам дольших лет жизни, для того, чтобы вы подольше поживши, понесли на себе подольше эту спасительную, быть может, для него, или облегчительную тяжесть, чтобы ваши воздыхания молитвенные были пользой для него и для вас. Вам не нужно отчаиваться. Окунайте свою беду в милосердие Божие, в море милосердия Божие. Вот. И надежду не теряйте. Еще раз повторяю, что я чувствую, что вы далеко не молодой человек, но, тем не менее, дай Бог вам подольше пожить. И боль эту примите как искупительную боль, как боль неизбежного страдания. То есть сроднитесь с ней, свыкнитесь с этой болью, не желайте от нее избавиться. Пусть она будет вашим спутником, а вы перемаливаете ее, и вопреки этой боли молитесь Богу о себе и о своем сыне. Матери позволяется это. И надеюсь, что милость Христова, которая не имеет конца и границы, коснется и вас, и его, а его в особенности по вашим молитвам. Желаю, чтобы было так. Да будет так. Аминь. У нас еще звонок.
Батюшка, благословите рабочий Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Значит, Христос Мирина.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Вот чем вредно читать эти апокрифы? Вот да, в частности, Евангелие от Богородицы существует. Вы учите читать правильно. Вот она пророков по ссылкам. Это здорово. А вот такие вещи, как Евангелие от Толстого, в конце концов, люди стараются их почему-то читать. Ну, видно, не чутье православное не включается. Вот подскажите, чем это нам вредно? Нам все возможно, но не все полезно.
Ну, в советское время, когда Евангелие печаталось очень малыми тиражами на патриарших типографиях или там контрабандно переправлялось через зарубеж, из зарубежа через границу сюда, то как раз апокрифические Евангелия печатались так в разделе этих атеистической печати очень часто. Это Евангелие Марии, там Евангелие Фомы, Евангелие Апокалипсис Моисея, Евангелие, тут сейчас вот недавно якобы обрели Евангелие Иуды. Было много шума в западном мире по этому поводу. Ну как, чем это? Чистому все чисто, то есть имеющий разум разберется, где что как, но и ему это особо не нужно, конечно, кроме если он не ученый специально, не археолог, там, не церковный историк. Зачем это нужно читать? Нужно избрать себе чтение, соответствующее жизни. Человек не должен засорять себе голову всем подряд и читать все подряд, как он и не ест все подряд. Ведь люди даже ведь из дозволенного и разрешенного не все едят. Кто-то не любит соленую рыбу, кто-то не любит сырые яйца, например, пить. Там кто-нибудь там не любит лук в разных видах, в сыром и жареном, или вареном. То есть даже из чистого и разрешенного не всякий все ест. Тем более не из всего, что есть на книжных полках, нужно все читать. Читающий человек таинственным образом соединяется с душой писателя и пускает внутрь себя некие чуждые смыслы, если это чуждая тема. Поэтому мы... Что ты ешь, то ты и есть, да, говорили древние. То есть, что ты читаешь, в этом смысле то ты тоже и есть. Мысль принимает идеи так, как желудок принимает пищу. Отравленные идеи также отравляют мысль и ум, как несвежая или отравленная намеренная пища отравляет весь организм. Вот съел человек что-нибудь дурное, там, вредное, нехорошее, залежалое. Вот, и что будет? Вот тошнить будет, он болеть. Если человек воспринимает чуждые идеи, такая же тошнота, такая же болезнь будет совершаться с ним на уровне душевного порядка. Поэтому, конечно, нужно переборчивым быть в отношении душевной пищи. И вначале нужно назидать себя на чистых словах Господних. Апостол Петр говорит об этом так. «Полюбите, как новорожденные младенцы, полюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение». Это послание Петра, первое послание Петра Соборное. Поэтому кто не пил чистого словесного молока, кто этой грудью церковной не питался, кто, так сказать, ел не знаю что, какие-то смеси, нестле какое-то через соску тянул в себя, вот, тому необходимо озаботиться тем, чтобы напитаться чистым словесным молоком, чтобы через него возрасти во спасение. Вот. Потом зубки прорежутся, начнешь что-нибудь твердое кушать. А вредного читать не надо. Не каждый может. Сильным вредит, а слабым тем более. Какие наши силы? Наших сил не очень много. Да, алло, есть еще у нас звонок?
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Умер хороший крещеный человек. А известно, что за гробом нет атеистов. А он при жизни не ходил ни в церковь, ни каялся, ни причащался. И вот за гробом он уверовал, он увидел Христа. Может ли он там покаяться?
Прям так вот взял и увидел Христа. Увидеть Христа – это вообще большая награда. Увидел Христа. Христа увидеть – это не каждому дано. Тут, может, какого-нибудь ангела увидишь и умрешь от страха, если ангел светлый. А увидишь какого-то демона и умрешь от страха только противоположно, потому что он мерзок и отвратителен. Христа увидеть, это не то. Но я вам скажу вот что. Значит, мы погружаемся в область духовных догадок и неких таких, что сказать, интуиций, что ли, таких слабых попыток проникнуть в невидимое. И на этом пути можно обнадеживать друг друга. Например, чем? Тем, что если человек слушался голоса совести, то он подпадает под слово, которое сказал апостол Павел в послании к римлянам, что не имевшие закона, вот без закона будут судимы по голосу совести, а те, которые в законе, по закону осудятся. То есть, если язычник, не имея закона, сам себе закон, и помыслы его то осуждают, то оправдывают друг друга, то он, так сказать, не имея закона писанного, имеет законное дело, написанное в сердце. Поэтому тайна суда Божьего над человеческой жизнью – это прерогатива Господа Бога, который ни с кем не поделился этим правом. Понимаете? То есть Господь Бог будет совершенно как суверенный государь, как абсолютно свободный монарх, как никто, никому не дающий отчета, будет совершать справедливый суд над тайной души каждой в отдельности. Ведь тайна спасения, это тайна отношения между Богом, который беспределен во всех своих совершенствах, и душой, которая, в общем-то, не имеет в себе конца. Она тоже бездонная. Личность человека так же таинственна, как Господь. То есть личность бездонна и неповторима. И тайна отношений Бога и человека – это тайна их двоих. Господь будет лично судить человека. Он этого даже ангелам не доверит. Вот. И поэтому он ни с кем не делится этим правом. Он будет судить и вашего хорошего знакомого, который был добр. И он будет судить его и с точки зрения его доброты, того человека, с точки зрения, почему он при всей своей доброте таки не познал Господа. То есть там много вопросов, на которых у нас с вами нет ответов. И не нужно предвосхищать Божий суд. Ведь мы, собственно, забегая вперед, хотим наперед узнать, а что этому фанту, а что этому фанту. Кому из них соловьем петь, а кому из них петухом кокорекать. Не нужно забегать вперед. Нужно сохранять в себе страх и надежду. Нужно бояться неизвестности и надеяться на милость Божию. А мы хотим побыстрее взяться за твердый бережок, чтобы нам было все хорошо понятно. Вот он спасется, вот и хорошо. А он не спасется, ну и так ему надо. Вот мне кажется, это нехорошо. Вот эта попытка стать на твердый бережок раньше времени, как бы она чревата опасностью некой. Вот нам нужно жить в страхе неизвестности и в надежде на милосердие Божие. Но слишком много тайн. Что вы знаете про этого своего товарища? Ничего, если честно. Что вы знаете про своего родного отца, если честно? Тоже до конца ничего. Потому что самые важные события в жизни вашего отца произошли, когда вас еще в проекте не было. Он первый раз влюбился, первый раз поцеловался, первый раз там заплакал от обиды, первый раз подружился с кем-то и перетерпел предательство в дружбе. Еще когда вас еще на свете не было. То есть самая важная жизнь вашего отца протекла, когда вас не было. Что вы знаете о нем? Ничего. Что вы знаете о себе? Если честно, тоже очень немного. Потому что в каждом человеке есть подвалы и чердаки, на которые мы еще не заходили. Мы не знаем ни того высокого о себе, что может быть, ни того низкого о себе, что тоже может быть. А Бог знает все о нас, и Он имеет право нас судить. Именно поэтому Он один и имеет право нас судить. Потому что Его суд безошибочен. Он знает, кем ты мог быть и не стал. Или наоборот, Он знает, кем ты мог быть в отрицательном виде. И постарался, и выплыл. Вот тебе награда. То есть он один имеет право нас судить. А мы с этими фонариками не можем затмить небесного солнца. Поэтому нам нужен страх и надежда. Причем страх и надежда одновременно. Если не будет страха, у нас будет хамство. Если не будет надежды, у нас будет отчаяние. Если у человека не будет надежды на Божье милосердие, я повторю, он будет отчаиваться. Он будет унывать, тосковать и отчаиваться. Поэтому нужна надежда. Бог милостив, слава тебе, Господи. А если у него не будет страха Божьего, он будет хам. Он будет самоуверенный хам. Он будет распределять, кого в ад, кого в рай. Эти пропадут, эти спасутся, эти туда, эти сюда. Этого не надо, это не твое дело. Это Бог будет судить. Поэтому мы ничего не знаем о вашем товарище. Уж я-то точно, да и вы не больше, чем я. Поэтому, если есть надежда на Бога, пусть будет краткая молитва Богу. Господи, помилуй его. У Господа много милости. Вот так я думаю об этом вопросе. Есть еще один звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Раба Божия Мария. Можно я вам задам вопрос вот в такого порядка? Есть очень редкая икона «Ангел Благое Молчание». Вот сколько бы я ни спрашивала в храме, никто не знает про эту икону. Когда у меня попросила внучка, вышла в интернет, она нашла мне такую икону, даже в трех она вариантах. И расшифровка была такая, что это Иисус Христос в юности с крыльями до воплощения. Я, конечно, была очень этому удивлена, и меня интересует такой вопрос. Если это действительно так, то как тогда вообще, кто мог написать эту икону? Ведь Господа никто никогда не видел, и тем более в таком вот...
Позвольте мне вас спросить, а вы зачем этим интересуетесь? Вот мне вот интересно ваш мотив.
Объясню вам.
Да.
Я сейчас вам объясню. У нас с мужем, иногда бывает не то, что мы ссоримся, но какие-то, наверное, лишние разговоры, может быть, как-то нечаянно, обижаем друг друга. И вот у меня муж, он совершенно слепой. И вот он где-то у него дед, прадед, были священники, и он слышал про эту икону. И вот сколько мы, он говорит, мне нужно обязательно заметить эту икону, которая поможет мне, ну, сдерживаться, наверное, что ли, в этих своих, может, каких-то для меня обидных выражениях. Вот только поэтому мы хотели вот как-то найти вот такую икону. И если это возможно, если это, ну, может быть, не грех, или я не знаю, как правильно сказать, объясните мне происхождение этой иконы и что это за икона.
Я вам этого сейчас сделать не смогу, потому что у меня нет перед лицом самого иконописного лика и нету истории, сопровождающей его. Из того, что вы сказали, я вам могу сказать, что, конечно, Христос в юности до воплощения это нечто неудобоваримое, потому что раз в юности, значит, уже воплотился. То есть, вот как вы сказали, я сейчас повторяю только то, что вы сказали, и я надеюсь, вы сказали то, что вы прочитали. И Христос в юности до воплощения, он не мог быть в юности до воплощения, потому что до воплощения он вечный, он не юный и не старый, он вечный, не стареющий, не молодеющий. А если воплотившись, то уже может быть тогда Христос юноша. Христос может называться ангелом. Имя ангел, слово ангел относится к Христу. Христос может быть назван ангелом. В книге пророка Исаии он так и называется, Великого Совета Ангел. И на иконе Рублевской Троицы символически изображаются три лица Святой Троицы в ангельском виде. В том виде, в котором три ангела постили Авраама. Даже не в том, а в конкретно ангельском, так сказать, с крыльями, потому что те три путника были бескрылые. Поэтому, что касается иконы «Благое молчание», значит, я скажу вам две мысли об этом вопросе, потому что не имея перед собой самой иконы, не знаю ее истории. Может быть, эта икона относится к личности Господа Иисуса Христа действительно до воплощения, но тогда без всякой юности. Потому что юность до воплощения это бессмыслица. Значит, может быть, он называет здесь ангелом вне всякого воплощения, просто как ангел лица Божия. То есть так его называют пророческие книги. Ангел лица Господня. То есть постоянный вестник. Постоянный вестник Отца, который контактирует с миром. Так можно думать о Господе Иисусе Христе. Вот. Либо же это просто ангел уже в смысле служебного духа. То есть не как Господь, но как служебный дух, который служит Богу и сотворен вначале перед еще творением материального мира. Благое молчание тоже может трактоваться в двух смыслах. Либо как молчание в понимаемом нами смысле, то есть когда кто-либо удерживается от ненужных слов. И в этом смысле ваш супруг ищет эту икону, которая помогла бы ему молчать в нужное время. Вот как воздерживаться от ненужных слов, то есть благим молчанием заниматься. Но есть еще более глубокий смысл в этих словах. Если мы относим это к Господу, то тогда благое молчание означает нечто большее. Означает жизнь Бога до его общения с творением. То есть Господь ведь, Господу есть о чем думать, даже если бы нас не было. Вот, ему есть о чем, так сказать, есть какие мысли носить в себе, то есть никому их не говоря. То есть это некий такой предвечный совет. Вот поэтому здесь есть несколько интересных богословских моментов, о которых стоит порассуждать, но иконы этой перед глазами у меня нет, повторяю, истории я ее не знаю. То есть изображен ли на ней служебный дух, командующий молчанием, или изображен на ней сам Господь до воплощения, символически изображен. Вот может быть такой вариант или такой. Но так или иначе, интерес у вас рожден практической необходимостью замолчать в нужное время, насколько я понимаю. Поскольку люди ругаются, им хотелось бы замолчать, сдержать себя в нужное время. Вот давайте остановим свое внимание на практической цели. Давайте будем учиться молчать в нужное время. Как только закипит что-нибудь в груди и зачешется на языке что-нибудь, что-то хочется такое ляпнуть, такое ненужное, о чем потом будешь жалеть. Вот в это время я желаю вам, чтобы благое молчание посещало язык и органы речи ваши и вашего супруга, и чтобы потом по утиханию сердца вы наконец сказали: «О, слава тебе, Господи, ангел благое молчание дал мне промолчать в этот раз и не сказать ничего лишнего». Я думаю, этот практический момент здесь будет самый важный и самый для вас, для супруга вашего необходимый, чего вам я и желаю. Да, есть еще звонок.
Господи, помилуй, с праздником, воскресным днем поздравляю и семьи фетских отроков, истории которых вы не рассказали. Может, кто-то еще ее не знает. А вопрос у меня следующий. Вот я позвонил потому, что вы сказали, что вот в настоящее время не, будто бы никого нет в аду. В связи с этим мне вспомнился фильм.
Я такого не сказал. Я сказал, что Господь еще...
Я сказал, что
пока до страшного суда еще никому не определено, то есть никого еще Господь в ад не послал.
Мне непонятно, да. Вот, что имеете в виду по страшным судам, это приход Господа или индивидуальную кончину каждого из православных?
Я имею в виду всемирный суд, на котором Христос разделит народы, как овцы и козлища, и скажет: идите, проклятые, в огонь вечный одним, и благословенные отца моего, придите ко мне. Значит, вот это я имею в виду. То есть окончательный суд над миром не совершен, Христос на страшный суд не приходил, еще мы ожидаем страшного суда, это я имею в виду. То, что есть, существует, значит, некие страшные и важные события, грозные и важные события над каждой душой отдельно, конечно, этого я не подвергаю сомнению. Вот. Но нужно понимать, что это лишь предварительные события, еще предшествующие всемирному окончанию истории. А в конце всего будет то, что написано в Евангелии от Матфея, когда Господь сядет на престоле славы, и соберутся все ангелы святые с ним, и он разделит народы, как пастырь отделяет овец от козлищ, и скажет стоящим одесную одни слова, а стоящим ошую другие слова. Вот, и при этом все это будет совершаться великая драма окончания мировой истории. То есть это, конечно, не произошло. Это не произошло. И последнего слова Господь еще никому не сказал. Мне кажется, это не подлежит сомнению. Все, что происходит сейчас в загробном мире с душами человеческими, это вещи предваряющие, это вещи еще не имеющие точки, это вещи, имеющие многоточие. То есть для чего церковь молится об усопших? Для чего церковь совершает все то, что она совершает? Для того, чтобы небесные и земные соединялись друг с другом. Для того, чтобы не были лишены милости никто, безусловно. Поэтому эта тема щекотлива, тонко, серьезная, но здесь надо разделять одно от другого 100%. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Вот Добротолюбие Исаак Сирин пишет, что дар слез свидетельствует о бесстрастии. Как стяжать вот это бесстрастие и дар слез? Это первый вопрос. И второй вопрос. В интернете есть книга Александра Литвиненко, ЛПГ, Лубянская преступная группировка. Читали ли вы ее? Если да, то ваше мнение о ней. Спаси Господи.
Нет, я книгу эту не читал. И, соответственно, мнение о ней сказать не могу. А что касается дара слез, то я бы хотел, чтобы вы посмотрели у святого Исаака, вы еще на линии? Нет. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели у святого Исаака, какие дары до дара слез существуют. Потому что общий принцип духовного роста говорит, что высшее без нижнего не стоит. То есть для того, чтобы получить нечто важное, нужно приготовить площадку для важного, и площадка является нечто тоже важное, но менее важное, и так далее. То есть существует некая лестница божественных заповедей, божественных добродетелей. Вот. И, например, прежде чем обладать бесстрастием, например, то хорошо бы, например, запастись, например, терпением или мужеством, или каким-то, то есть, чтобы научиться любить людей, то нужно сначала научиться, например, не осуждать людей, терпеть людей, помогать людям не по любви, а через силу. То есть существует некая лестница добродетелей. Поэтому, поскольку вы читаете Авву Исаака и прочли о слезах как о знаке полного бесстрастия, то я хотел бы, чтобы вы же почитали у Авву Исаака, что говорится о добродетелях, которые ниже полного бесстрастия. Чтобы выстроили себе из слов Авва Исаака некую лестницу возвышения. И брались не за то, что сверху, а брались за то, что ближайшее к низу. И потом постепенно шли вверх. Это очень методологически очень верно. То есть, хочешь, например, человек достичь любви. Но он должен сразу понимать, что любовь – это крыша душевного дома. Кто же начинает строить дом с крыши? Дом начинает строиться с противоположности крыши. Противоположность крыши – это фундамент. Надо выкапывать какие-то котлованы, класть некое основание. И ничего еще не похоже на то, что будет дом. Но это именно вера и все, что вере сопутствует. А потом нужно поднимать стены. И когда длинный труд закончится успешно, тогда можно говорить уже о крыше. Поэтому нужно начинать сначала. Я не думаю, что например, кому-то из непреуспевших полезно думать о слезах, как о знаке полного бесстрастия, именно этого искать. Может быть, наверняка есть какие-то вещи, которые гораздо менее значимы, менее ценны и находятся в большей потребности для этого человека. Например, терпение приходящих искушений. Например, благодарность Богу в случае неприятностей житейских. Например, ровное отношение с окружающими людьми, чтобы никого, как говорят оптинские отцы, никого не осуждать, никого не огорчать, и все мое почтение. Чтобы не превозноситься ни перед кем в помыслах, не считать себя лучше кого-то. Например, честное, строгое исполнение своих обязанностей. Там, например. То есть таких примеров еще очень много. И человек должен обязательно браться за то, что маленькое, за маленькое. То есть маленькое возьмешь, потом тебе потянешь за маленькое, тебе большое придет в руки. Если сразу за большое возьмешь, то, боюсь, его не удержишь. Поэтому думаю, что вы начитаны в писаниях отеческих, и думаю, что хорошо, у вас получится это, надеюсь, что вы можете найти у Авы Исаака именно подводящие к слезам и бесстрастию вещи. В поиске этих вещей вы, наверное, поймете, что не все вещи даются мирянам, потому что недаром ведь отцы уходили в пустыни. Что за фокус такой, значит, что за такой прихоть такая в пустыне уходить и там плакать? Видимо, пустыня как место обитания необходима для постоянного плача. А вы, Исаака, вы наверняка найдете ответ на то, вообще возможно ли в большом городе плакать непрестанно о грехах своих и быть бесстрастным. Может быть, у него там тоже, а я уверен, что есть некие косвенные намеки, что некоторые добродетели в миру неисполнимы. Я прошу понять это, что некоторые добродетели в миру неисполнимы, по крайней мере, для всех. Может быть, Ксении Блаженной исполнимы, или Василию Христородиюродивому Блаженному Московскому исполнимы, а всем нет. Вот, поэтому избирайте для себя чтение сообразное жизни и образу жизни, и возрасту духовному, и тогда будет возможность брать маленькое и выходить на большое. Это будет правильный путь. Есть еще звонок, я надеюсь, он будет крайний сегодня, потому что нужно помянуть еще живых и усопших. Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Дорогой отец Андрей, здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте. Владимир, Москва. Спасибо вам за проводы, беседы. Отец Андрей, подскажите, пожалуйста, как избавляться вот от помыслов на молитвах, на псалтырях, вот если ситуация какая-нибудь житейская, любая, но ты не говоришь человеку это, а внутри, получается, ты его осуждаешь. Но когда ты с ним встречаешься, смиряешься, и Господь тебе дает силу, и ты не говоришь ему лишних слов. Подскажите, пожалуйста, низкий поклон вам, спасибо вам за
спасибо.
Все.
Когда встречаетесь с человеком, в помысле имейте себе какую-то смиряющую мысль. Я хуже его, либо мы оба земля, мы оба перед Богом подсудимые. То есть, там, дай мне силы, Господи, и ведите себя с ним, как с рабом Божиим. То есть, в этом смысле включайте внутреннего человека, и внутренний человек пусть командует внешним. Когда вы молитесь, и вас тревожит что-либо, значит, внешнее, тогда посоветую вам то, что Рилом Вросий Оптинский говорит. Некий мужик на телеге ехал через базар. А на базаре кругом гудят, шумят, голдят, шумят, шумят, голдят. А он не слушает, что голдят. Однако лошадку но-но-но-но. Она едет, говорит, так весь базар и проехал. Пусть помыслы шумят, без помыслов нельзя. Но вы на них не обращайте внимания. Вы дело делаете. Читайте псалтирь, или творите молитву, или читайте акафист, или правила. И так ум ваш, как на лошадке, через базар проедет, дело свое сделает. А помыслы останутся за спиной. То есть нужно учиться не внимать им, так сказать, презирать их, чего они и достойны. Они достойны не борьбы с собой, а презрения. Вот что очень важно. Не нужно отвлекаться на них и вскладываться с ними в драку. Не нужно драться с ними. Нужно презирать их и проходить мимо. Они от этого сильно обижаются и быстрее умирают. Сегодня мы помянем, дорогие христиане, о здравии и спасении рабов Божиих, Марию, Елену, больных рабов Божиих, Веру, Марию и Ирину. Александру, Екатерину, Марину, младенца Злату, Татьяну, болящую Наталью, тяжко болящую Екатерину. Милость Божия на них да умножится. Помянем о упокоении, но представленного Бориса, Михаила, Николая, Пелагею, Анну, Иоанна, Галину, Сергия, Льва, Михаила, Евдокию, Галину, Ольгу. Христос да упокоит души, и ходи же все святые и праведные почивают. Вам всем, христиане, милости Божией, радости душевной и сердечной, крепкой веры в Христа Иисуса, побольше добрых дел во имя Его и непоколебимой надежды на Его милосердие. До скорых встреч! Христос воскресе!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.